В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе высокопоставленных грузинских чиновников, а также народных избранников лишат возможности получать премии. Группа бывших сотрудников СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия выступили с обвинениями в адрес кандидата в президенты Аслана Бжания. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях американские сенаторы призвали к оказанию военной помощи Украине. Израиль объявил о мобилизации 16 тысяч резервистов. Верховная Рада Украины не приняла отставку Арсения Яценюка. Группа американских сенаторов вновь выступила с призывом оказать Украине военную помощь. Сенаторы заявили об этом накануне после встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США Барака Обамы. Встреча прошла за закрытыми дверями, и о деталях обсуждения не сообщается. Однако информационное агентство США «Этот пресс» приводит слова представляющего штат Южная Каролина сенатора-республиканца Линдси Грэма, который заявил, что администрация Барака Обамы считает, что Россия готова к боевым действиям на Украине для того, чтобы не дать украинским правительственным войскам одержать победу над сепаратистами. По мнению Грэма, Соединенные Штаты должны оказать Украине военную помощь, включая поставку оружия. Сенатор отметил также, что санкции, введенные западными странами против России, не приносят желаемых результатов, и санкционные меры должны быть применены непосредственно к президенту России Владимиру Путину. С мнением сенатора Грэма о необходимости предоставления Украине военной помощи согласились сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот и представляющий штат Флорида демократ Билл Нельсон. Министерство обороны Израиля объявило о дополнительном призыве 16 тысяч резервистов для продолжения военной операции против боевиков «Хамас» в секторе Газа. Тем самым общее число призванных резервистов составило примерно 86 тысяч. Израиль пообещал расследовать обстрел школы ООН в Газе, в результате которого погибли не менее 16 человек, и десятки людей получили ранения. Пан Ги Мун осудил нанесение удара по школе, назвав его атаку возмутительной и незаслуживающей оправдания. Представитель израильского правительства сообщил, что из окрестностей школы палестинские боевики вели обстрел, и израильские военные открыли огонь в ответ. Израильские военные заявляют, что наносят удары по тоннелям, которые Хамас использует для нападения на Израиль.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховная Рада Украины не приняла отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра. Сообщается, что на состоявшемся сегодня специальном заседании парламента Украины за его отставку проголосовали лишь 16 народных депутатов. 24 июля Яценюк заявил об уходе в отставку в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив. Сегодня же Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет и налоговый кодекс. В связи с этим депутат Леонид Емец написал Facebook. Законы приняты, армия получит деньги. Ранее сегодня президент Петр Порошенко призвал правительство и парламент отказаться от языка ультиматумов и принять необходимые законы о финансировании армии и реформы в энергетическом секторе. Первая группа экспертов ОБСЕ сегодня достигла места крушения малазийского лайнера на востоке Украины. Как сообщается в твиттере этой организации, представители ОБСЕ сопровождают 4 нидерландских и австралийских специалиста. Из-за продолжающихся в регионе боев между украинскими военнослужащими и пророссийскими сепаратистами, международные эксперты в течение нескольких дней не могли попасть на место крушения «Боинга». Сегодня военное ведомство Украины объявило о однодневной паузе в военных действиях. Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что на месте падения малазийского самолета могут еще оставаться не менее 80 тел погибших при авиакатастрофе. Сегодня Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение соглашение с Австралией и Нидерландами о допуске международной полицейской миссии на место крушения самолета. Соглашение предусматривает нахождение иностранных специалистов в районе авиакатастрофы, обеспечение ими охраны места падения обломков самолета и конвоирование тел погибших. Французская правозащитная организация «Руси Либерте» выступила против выдачи России правозащитника Николая Кобылякова. Из Парижа передает Наталья Каневская.
Нет экстрадиции Николая Кобылякова, одного из создателей ассоциации «Руси Либерте» и борца за права человека, в Россию. Петицию под таким заголовком распространили в сети интернет активисты французской правозащитной ассоциации «Руси Либерте». Их коллега, предприниматель и правозащитник Николай Кобылякова, гражданин Франции и России, был задержан 29 июля в аэропорту Софии. Запрос на его арест посредством Интерпола подали российские власти. Ассоциация обращается к властям Болгарии с просьбой не экстрадировать Николая Кобылякова в Россию, поскольку нет никаких гарантий, что там в отношении него будут соблюдены нормы, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека. Наталья Каневская для Радио Свобода. Париж.
Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС» около 2 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. Акционеры требовали возмещения ущерба в размере 98 миллиардов евро. Стороны имеют право обжаловать решение суда в Большой палате ЕСПЧ в течение 3 месяцев. Европейский суд по правам человека обязал России выплатить оппозиционеру Борису Немцову 26 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение его прав и свобод во время задержания на Триумфальной площади в 2010 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ЕСПЧ.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня на заседании процедурного комитета парламента Грузии в первом чтении была рассмотрена поправка в закон о публичной службе, которая касалась выдачи премий. В случае, если это изменение будет принято, высокопоставленные чиновники, а также народные избранники не смогут получать премии вообще. Рядовым чиновникам можно будет выплачивать премии, не превышающие размера их заработной платы и не чаще одного раза в квартал. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В грузинском правительстве считают, что настало время бороться с отсутствием совести у чиновников. При этом довольно радикальным способом – запретить выдачу премий тем, кто избирался в органы местного самоуправления и в парламент, а также чиновникам высокого ранга в государственных учреждениях. Рядовые же чиновники смогут получать премии, которые не должны превышать суммы месячного оклада, и только раз в 3 месяца. Соответствующие изменения в законодательстве сегодня уже рассмотрены на заседании процедурного комитета парламента. Говорит член парламентского большинства Тина Хидашели.
Премия – это награда за особые заслуги, и нельзя ежемесячно поощрять должностное лицо. Таких героев у нас в стране нет. Поэтому необходимо четко прописать, что премии надо выдавать в особых случаях, и не часто, а их размер не должен быть астрономическим.
Парламентское большинство поддерживает изменения в закон, в то время как некоторые представители меньшинства полную отмену премии считают несправедливой, говорит Гога Хачидзе.
Служащие государственных учреждений не должны выходить за определенные рамки. Если кто-то выписывает себе премии размером 30-40 тысяч, конечно, это неприемлемо. Но я считаю, что надо разработать правила по выдаче премиальных. Если такой служащий проявил себя, отлично работал, почему ему должны отказывать премии? Отменять их вообще из-за того, что кто-то ведет себя по-свински, я не считаю правильным.
Председатель Института развития свободы информации Леван Авалишвили тоже не считает отмену премии рациональным шагом, правда, по другой причине. По его мнению, власти только сменят слово «премии» на словосочетание «надбавки к зарплате», которые, кстати, никто не отменял.
Проблема заключается в том, что существующая система заработных плат не имеет сегодня никаких стандартов. Я думаю, власть должна подумать, возможно, о не самом популярном решении для общества – повышении зарплат. И только потом необходимо пропорционально понижать надбавки.
Повышение заработных плат во многих странах мира является апробированным методом по борьбе с коррупцией, утверждает Леван Авалишвили. Кроме того, необходимо учитывать карьерный рост служащих, а соответственно и корректировать их оклад. Актуальным вопрос премии стал после нескольких нашумевших историй, когда вскрылось, что на протяжении последних полутора лет чиновники разных государственных ведомств и местных органов самоуправления выписывали себе премии порой невероятных размеров. Это вызвало целый взрыв в социальных сетях, где общество выражало свое недовольство по поводу самовольных действий чиновников и подсчитывало, какие блага народу могли бы принести эти суммы. Свое несогласие с такими действиями выражали также неправительственные организации, некоторые представители оппозиции и даже правящей партии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На площадке Ассоциации работников СМИ Абхазии сегодня прошли два мероприятия – пресс-конференция и брифинг. Оба касались кандидатов в президенты самопровозглашенной республики, председателя службы государственной безопасности Аслана Бжания. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
На пресс-конференции ветераны службы госбезопасности рассказали о степени причастности кандидата в президенты Аслана Бжания к работе службы во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. А затем на брифинге ветеран войны и кавалер ордена Леона Игорь Миквапия зачитал текст обращения в Генеральную прокуратуру. Он выражает протест против отказа коллегии Верховного суда рассмотреть иск группы ветеранов войны о нарушении необходимого по закону 5-летнего ценза оседлости для кандидата в президенты Аслана Бжания. Ветераны службы госбезопасности решили сделать заявление в связи с тем, что, по их мнению, кандидат в президенты и председатель службы госбезопасности Аслан Бжания на встречах с избирателями вводит граждан страны в заблуждение и озвучивает несоответствующие действительности сведения о своей профессиональной деятельности во время Отечественной войны народа Абхазии. Это заявление подписали 13 офицеров, ветеранов службы. После заявления ветеранов по абхазскому телевидению выступил Виталий Бганба, председатель организации ветеранов СГБ «ЩИТ». Он утверждал обратное, что во время войны Аслан Бжания исправно нес службу в городе Гудаута и в июле 1993 года по заданию тогдашнего председателя СГБ Геннадия Бирулава был направлен в качестве негласного сотрудника за пределы республики. В социальных сетях и на улицах города разразился скандал. Сегодня 6 из 13 подписавших заявление ветеранов СГБ решили открыто выступить и пояснить свою позицию. Полковник запаса и председатель СГБ в 2004-2005 годах Михаил Тарба сказал следующее.
В период войны 92-93 год мои пути не пересекались с Бжанием Аслан Георгиевичем. Второе, заявляю, что в период последнего наступления на город Сухум в сентябре 93 года Аслан Георгиевич Бжания с нами не было. Я узнал к своему стыду после заявления Виталия Георгиевича Бганба по телевизору, что, оказывается, у нас был сотрудник-нелегал в России. Аслан Георгиевич Бжания в 93 году по приказу исполняющего обязанности Геннадия Михайловича Бирулава был послан в качестве нелегала в одну из стран. Это большая дружественная нам Россия. Я не знаю, что он там делал и чем он занимался. Это нонсенс.
На вопрос журналиста, в чем заключается нонсенс, Михаил Тарба пояснил.
На территории дружественного нам государства заниматься размер деятельности – это уголовно наказуемое преступление.
Полковник СГБ Беслан Агарба дополнил.
Практически вся аналитика, которая доставлялась и клалась на стол высшего руководства страны, готовилась мной на основании той информации, которая собиралась со всех подразделений там, и так далее. Ни разу, ни прямо, ни косвенно имя Аслана Джайна в качестве поставщика хоть какой-либо значимой или незначимой информации не проходило. Это вопрос о том, что он якобы занимался созданием секретной резидентуры и так далее. Президент – это верховный главнокомандующий вооруженными силами нашей страны. Тот, кто в случае возникновения какой-то ситуации поведет нас на войну, можно сказать. Нам не безразлично, с каким потенциалом этот человек будет руководить страной.
Сразу за ветеранами Арсмиру навестил ветеран войны, кавалер ордена Леона Игорь Микваби. Через несколько дней после регистрации кандидата в президенты Аслана Бжания группа ветеранов войны направила иск в Верховный суд с жалобой на незаконную регистрацию Центральной избирательной комиссией кандидата в президенты Аслана Бжания. Ветераны войны считают, что требование конституционного закона о 5-летнем цензе оседлости кандидата было нарушено. Он живет в Абхазии вместо 5 только 4 последние года. Суд отказался рассматривать иск, сославшись на то, что сроки обращения по факту незаконной регистрации истекли. Таким образом, не стал разбираться по существу вопроса. В своем обращении в Генеральную прокуратуру Игорь Микваби утверждает следующее.
По официальным данным из посольства Республики Абхазия в Российской Федерации подтверждается, что Бжани Аслан Георгиевич в период с 1.01.2009 по 24.02.2010 являлся сотрудником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и в должности советника и был уволен в связи с переходом на другую работу. Таким образом, можно установить, что фактическим местом проживания Бжани с 1994 года по 24.02.2010 года является город Москва Российской Федерации.
Микваби обращается в Генеральную прокуратуру Абхазии и просит провести проверку изложенных фактов и опротестовать решение коллегии Верховного суда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии в последние дни на страницах местной печати и в экспертной среде активно обсуждается информация о том, что грузинские власти собираются построить торговые центры в Эргнете и в Зугдиде. Мурат Гукимухов привлек к обсуждению этой темы и российских экспертов, которые отслеживают ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта.
На странице газеты «Южная Осетия» в статье с красноречивым заголовком «Призрак бродит по Грузии, призрак святого Эргнета» приводятся слова заместителя министра примирения и гражданского равноправия Кетиван Цхилашвили. О целях этих инициатив цитирую. «Мы стараемся помочь местному населению и этим положить начало экономическому развитию этих регионов и доверию между грузинским, осетинским и абхазским населением». В долгосрочной перспективе стоит задача урегулировать конфликт именно путем примирения людей. Конец цитаты. Заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Хох Гаглойты во время недавней встречи в рамках МПРИ обозначил отношение официального Цхинвала к подобным инициативам Тбилиси.
Государственная граница на данном участке закрыта. У нас все эти инициативы, я не буду скрывать, они вызывают легкую иронию. Конечно, они имеют политический подтекст, конечно, это больше для внутригрузинского потребления, для грузинского слушателя, да, что вот идут какие-то инициативы и так далее. Никакого реального наполнения, которое пропагандируется организаторами, все эти инициативы, конечно, получить не может. И финансирующей стороне, наверное, стоит призадуматься, прежде чем вкладывать какие-то материальные средства.
С одной стороны, подобное отношение юго-осетинского чиновника к грузинским инициативам вполне понятно. Оно воспринимается и вполне обосновано, как часть политики вовлечения отколовшихся территорий, конечная цель которой – объединение государства ненасильственным путем. С другой стороны, экономические отношения по линии малого бизнеса между Грузией и Южной Осетией стали налаживаться сразу после открытия Верхнего Ларса и пропускных пунктов в Ленингорском районе. Большая часть иномарок в Южной Осетии завезена из Грузии. Львиная доля овощей и фруктов на югоосетинских рынках – это контрабанда из Грузии. По оценкам местных экспертов, этот рынок оценивается приблизительно в 500 000 000 рублей ежегодно. Так не проще ли вывести этот рынок из тени? И налоги можно будет собирать, и цены на товары станут существенно ниже, говорит российский политолог Николай Силаев.
Я думаю, что беды от этого не будет. Если торговля все равно идет, то чтобы ей не идти дальше? Тургенецкий рынок долго существовал в то время, когда Южная Осетия была непризнанной. Все были довольны. Я не знаю, что возможность получить кусок хлеба за счет транзитной торговли повредит суверенитету. Что такое нарушит тургенецкий рынок, каким образом он может подорвать суверенитет Южной Осетии? По-моему, это скорее из области политической риторики, а не из области экономической политики.
По словам российского эксперта Александра Караваева, угроза – это ровно то, что мы воспринимаем как угрозу.
У нас есть политически благоприятный момент для того, чтобы осуществить ускоренную модернизацию Южной Осетии. Но в рамках вот российских ресурсов, и интеллектуальных, и административных, это очень трудно. А с другой стороны, как бы есть экономические возможности, которые могут быть осуществлены вместе с Грузией, но мы совершенно не имеем никакого политического ресурса для того, чтобы это проконтролировать, или для того, чтобы не опасаться того, что эта территория, которая досталась России достаточно сложно, со временем ли не будет дрейфовать в сторону Тбилиси.
Это такой патерналистский контроль со стороны России, когда Южная Осетия практически существует за счет ее донорской помощи. Москву при этом не особо волнует, как будут потрачены эти деньги. Главное, она контролирует денежные потоки в республике и, соответственно, местные элиты. Но этот патерналистский контроль неизбежно отражается на экономике Южной Осетии, потому что в режиме ручного управления любая инициатива неизбежно сталкивается с административными барьерами. В таких условиях, в принципе, невозможны активность и свободное развитие. Грузия же предлагает модель свободного рынка, свободное движение товаров, услуг и людей. Эта модель вольно или невольно наращивает человеческие связи, приводит к гражданскому диалогу. По словам Александра Караваева, этот процесс не означает каких-то неизбежных политических последствий, например, что Южные Осетины откажутся от своей независимости. Просто этот сценарий свободной торговли между Южной Осетией и Грузией уже не поддается контролю Москвы, а все, что не поддается контролю, воспринимается как опасность, поэтому лучше от него отказаться. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А сейчас международная тема. Верховная Рада Украины отказалась сегодня отправить в отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра страны. Эксперты не исключают, что президент Петр Порошенко пообещал Яценюку оставить его в кресле премьера после осенних досрочных парламентских выборов. С подробностями Владимир Вахненко.
Заявление Арсения Яценюка о его отставке с поста главы правительства при необходимом минимуме в 226 голосов в Верховной Раде поддержали только 16 парламентариев, 2 представителя партии регионов и 14 коммунистов. Ровно неделю назад Яценюк объявил, что покидает правительство, поскольку распалась парламентская коалиция и депутаты не приняли ряд важных его инициатив. Большинство этих инициатив депутаты поддержали 31 июля на закрытом заседании Верховной Рады. В частности, утверждены изменения в бюджет и целый ряд поправок в налоговый кодекс, которые призваны обеспечить дополнительными средствами национальную армию. Общие затраты на войну на украинском востоке до конца года, по прогнозам правительства, могут составить более 9 миллиардов гривен, почти 600 миллионов долларов. После того, как Яценюк громко заявил о своем уходе из кабинета министров, его решение жестко раскритиковали украинские политики и эксперты, подчеркивая, что такой шаг в трудное для Украины время может поставить крест на его политической карьере. Многие припомнили Яценюку его обещание поступать как камикадзе, то есть принимать непопулярные экономические реформы и решения, не заботясь о собственном рейтинге. Об аргументах, которые заставили Арсения Яценюка остаться оказаться в премьерском кресле, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Главный аргумент – это, возможно, дискредитация Яценюка явными и тайными недоброжелательными противниками, которые бы стали бы играть на понижение репутации Яценюка, который в ответственный момент якобы бросил правительство и решил заняться собственной политической карьерой. Яценюк понимает, что такой уход был бы чреват ударом по его имиджу, поэтому на данном этапе с учетом планирования собственной политической биографии и дальнейшей политической карьеры Яценюку все-таки выгоднее было остаться на посту премьера, нежели сейчас бросать Кабмин и подвергать себя информационным негативным атакам со стороны как бывших союзников, так и откровенных оппонентов.
Звучали предположения, что Арсений Яценюк намерен возродить свою партию «Фронт перемен» и под ее флагом участвовать в предстоящих осенью досрочных парламентских выборах. Директор компании «Берта Коммуникейшнс», политтехнолог Тарас Березовец, допускает, что глава государства Петр Порошенко, убедивший Яценюка остаться на посту премьера, мог ему предложить возглавить предвыборный список президентской партии «Солидарность». Тарас Березовец.
Было вероятно на следующий день именно то, что Яценюк возглавит пропрезидентский список. Это даст ему возможность гарантированно практически вновь стать премьер-министром. Согласно Конституции, состав правительства идет в отставку после досрочных выборов. Соответственно, новый премьер должен быть назначен сразу же после принятия присяги парламента 8-го созыва. Поскольку Арсений Яценюк не собирается оставлять кресло премьера, естественно, чтобы добиться этого, ему было выгодно сегодня сотрудничество с действующим президентом.
В отличие от Тараса Березовца, Вадим Карасев полагает, что Яценюк вряд ли будет баллотироваться в Раду по списку президентской партии «Солидарность».
Для того, чтобы пролонгировать свое премьерство после досрочных выборов в парламент, Яценюку не обязательно идти во главе списка партии «Солидарность». Поэтому я не думаю, что здесь есть прямая связь. Косвенная, да, но не прямая. Тем более, что эта ситуация, она может не совсем устроить и самого Порошенко. Потом начнется выяснение отношений. А кто все-таки завел? Или благодаря кому «Солидарность» получила большинство в парламенте? Яценюку или рейтингу Порошенко? Поэтому, если говорить вот о том, что кризис погашен, то его развязка, очевидно, частично связана с тем, что Яценюку были даны гарантии его премьерства после выборов новой Верховной Рады. Но это частично. Все-таки, я думаю, главный фактор выхода из кризиса – это то, что все-таки страна находится в состоянии войны, и любое голосование Верховной Рады Украины против бюджетного маневра, который направлен на аккумуляцию средств на антитеррористическую операцию, выглядело бы как непатриотично минимум и как предательство максимум национальных интересов. Поэтому здесь Верховная Рада не могла не поддержать, хотя и частично, с оговорками, законопроекты Яценюка. А вот те законопроекты Яценюка, которые не связаны напрямую с введением антитеррористической операции, реформа Нафтогаза и судьба ГТС, они не проголосованы Верховной Радой, не отправлены на второе чтение, и там вокруг этих законопроектов разгорится такая кулуарная лоббистская игра. Так что я бы сейчас не говорил о том, что вопрос об участии Яценюка в списке «Солидарности», во главе списка «Солидарности» на досрочных выборах Верховного Рада, это вопрос решенный. Как и не говорил бы о том, что главным фактором разрешения вот этого мини-кризиса, правительственно-парламентского мини-кризиса, это гарантии Порошенко премьерства Яценюка после выборов.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите, как Грузия отреагировала на то, что Россия намерена приостановить действие соглашения о свободной торговле с Грузией. В Грузии в последние годы растет количество случаев утраты заемщиками жилья, которое идет с молотка за невыплату кредитов. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами в ближайшие полчаса. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который обвиняется на родине в превышении служебных полномочий, заявил в Будапеште, что не нуждается в политическом убежище, сообщает «Новости Грузии». «Во всех странах меня принимают с удовольствием. Зачем мне это?» – заявил Саакашвили журналисту грузинской телекомпании «Рустави-2». По словам экс-президента, заявления Госдепартамента США и американских сенаторов, которые выразили обеспокоенность в связи с предъявлением ему обвинений, означают, что единственная страна, которая радуется этому, наш северный сосед, а все страны, которые являются нашими друзьями, рассержены. Приостановка действия соглашения о свободной торговле между Россией и Грузией не станет катастрофой для последней, заявил сегодня специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он отметил, что ввод пошлин на ввоз грузинской продукции российской стороной может быть ответом на подписание Грузии соглашения о ассоциации с ЕС в июле текущего года. «Видимо, это мера по защите своего рынка. Посмотрим, как и что будет дальше», цитирует Абашидзе информагентство «Тренд». Война на Украине коснулась и азербайджанской диаспоры. Накануне в пригороде Луганска был убит один из ее руководителей, заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Луганской области Украины Тельман Джафаров. Инцидент произошел в окрестностях села Каменка. Тело убитого осталось на территории, контролируемой ополченцами, и забрать его пока не удалось. Вместе с Джафаровым огнестрельное ранение получили и еще трое азербайджанцев. Считается, что они пропали без вести. Согласно имеющейся информации, азербайджанцы подверглись обстрелу, когда выводили скот из фермерского хозяйства, передает АПА. Первый секретарь по консульским вопросам посольства Азербайджана в Украине Асим Османов заявил, что в связи с произошедшим будет проведено обстоятельное расследование. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании 280 заключенных. Как заявил сегодня на специальном брифинге председатель Государственной комиссии по помилованию Звиад Каридзе, в числе помилованных 8 женщин и 10 несовершеннолетних. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава предсказывает, что правительство Грузии готовит удар по телекомпании «Рустави-2», что обязательно приведет к народным волнениям. В связи с этим он расценивает возбуждение против экс-президента уголовного дела как попытку властей помешать приезду Михаила Саакашвили в страну в период, когда начнутся эти волнения. Такое заявление Угулава сделал на судебном процессе в городском суде, где рассматривалось уголовное дело о отчуждении телекомпании «Меди» и территории площади реки в Тбилиси.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера стало известно, что Россия намерена приостановить действие соглашения о свободной торговле с Грузией. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономического развития Российской Федерации. О том, как на это отреагировали грузинские власти и экономические эксперты, расскажет Михаил Егиков.
Беспошлинный ввоз товаров на территорию России в скором времени для Грузии может быть закрыт. Завтра правительство Российской Федерации будет рассматривать проект постановления Минэкономразвития, согласно которому между двумя странами перестанет действовать соглашение о свободной торговле, подписанное 20 лет назад. Детали проекта и сроки его воплощения в жизнь в пресс-службе Российского экономического ведомства пока не разглашают. Но грузинские власти уже готовы к тому, что грузинская продукция на российском рынке может заметно подорожать, равно как и российский товар, импортируемый в Грузию. По словам нового министра сельского хозяйства Утара Данелия, российская сторона таким образом вполне предсказуемо реагирует на подписание Грузией соглашения об ассоциации с ЕС.
Мы подписали соглашение, которое означает свободные торговые отношения с Европой. При этих обстоятельствах наши торговые отношения с Россией, разумеется, могли быть пересмотрены. В результате пошлинами будет облагаться как экспортируемый, так и импортируемый товар. Но я не вижу в этом какой-то катастрофы. С российской стороны это лишь реакция на то, что мы открыли для себя альтернативный рынок.
О том, что в случае приостановления таможенных льгот ничего катастрофического не произойдет, говорит и спецпредставитель премьер-министра Грузии в РФ Зураб Абашидзе. Дипломат не отрицает, что грузинская сторона хотела действовать, как в поговорке о целых овцах и сытых волках, то есть и с ЕС подписать соглашение об ассоциации, и с Россией сохранить прежние условия торговли.
Наше предложение заключалось в том, чтобы торговый режим остался прежним. Если Россия все же пересмотрит соглашение, это будет означать, что торговля между нами будет осуществляться по правилам Всемирной торговой организации, то есть так же, как с Россией торгует большинство стран мира.
Некоторых экономических экспертов все же удивила эта инициатива Минэкономразвития России. Эмзар Джгиреная считает, что от этого скорее пострадает российский рынок.
Российского товара поступает в Грузию в 4 раза больше, чем грузинского в Россию. Мне казалось, что российское руководство взвесит все «за» и «против» и не будет причинять ущерб своим компаниям. При всех своих масштабах экономика этой страны довольно хрупка, а грузинские производители как поставляли товар в Россию, так и продолжат поставлять. Просто российский потребитель будет платить за него на 12-14% больше, чем сейчас.
Некоторые специалисты не исключают и того, что приостановление соглашения о свободной торговле – это первый шаг на пути к очередному эмбарго. Такое развитие событий не удивит эксперта Ираклия Ликвинадзе. По его мнению, это вполне возможно, так как в России действует эмбарго на отдельные товары из Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии в последние годы растет количество случаев утраты заемщиками жилья, которое идет с молотка за невыплату кредитов. В своем последнем парламентском докладе президент Нацбанка Георгий Кадагидзе обещал ужесточить контроль финансовых организаций, занимающихся кредитованием. Некоторые эксперты считают недостаточными принимаемые Нацбанком меры. Другие, напротив, называют нормальной ситуацию с реализацией заложенного имущества и не видят повода для вмешательства властей. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Проблема невозврата кредитов, которые население берет долг у финансовых организаций, остается одной из самых острых в современной Грузии. В реестре должников находится около миллиона граждан. Согласно статистике, которую сегодня опубликовало НПО «Общество и банки», 10% кредитов, выданных грузинскими кредитными организациями, являются проблемными. В докладе НПО говорится, что с октября 2013 года по июнь 2014 за неуплату долгов продано 952 объекта недвижимости. Из них 172 объекта пришлось на долю банков, 157 на микрофинансовые организации, остальные 623 объекта были реализованы в пользу частных ростовщиков. По словам главы Ассоциации общества и банки Георгия Кепуладзе, такое исследование проводится в Грузии впервые. В целом специалисты охватили статистику последних 8 лет.
Мы истребовали информацию от двух госструктур – Национального агентства публичного реестра и Национального бюро исполнения. Были изучены данные этих ведомств с 2007 по 2014 год. Если в 2007 году принудительно было продано 273 объекта недвижимости, то в 2013 году было уже более 1500 случаев. Изъятие почти двух третей имущества в пользу частных ростовщиков наглядно демонстрирует, что этот сегмент финансового рынка – практически никем не контролируется, повышая негативные настроения общества.
По словам автора исследования, только в начале нынешнего года государство обязало частных ростовщиков составлять нотариальные соглашения с заемщиками. Также Нацбанком введены ограничения на максимальную процентную ставку по выдаваемым кредитам. Она не должна превышать 3,65% в месяц. Однако есть и другие проблемы. Так, частные ростовщики почти никогда не учитывают финансовых рисков потенциального заемщика. В итоге граждане, не способные оценить собственный риск, попадают в долговые ямы. Чтобы минимизировать подобные случаи, Нацбанк должен создать определенные правила, убежден Георгий Кипуладзе. Например, ввести норматив, согласно которому на покрытие долговых обязательств не должно уходить более 40% от дохода заемщика. Эксперт банковской сферы Роман Гуцеридзе считает естественной сложившуюся на рынке ситуацию. Он указывает на то, что увеличение количества заемщиков, потерявших жилье, происходит пропорционально общему росту количества займов.
Объем выданных финансовыми организациями кредитов превышает 12 миллиардов лари, а 10 лет назад он составлял 2 миллиарда. Соответственно, растет и число пострадавших граждан, не рассчитавших свои риски. Общество делает акцент на случаях потери жилья, забывая, что финансовые организации также в таких случаях несут убыток. Что делать частному ростовщику, который также рискует своим имуществом ради прибыли? СМИ часто делают акцент на проданном имуществе, однако никогда не рассказывает, сколько человек решили свои финансовые проблемы или расширило свой бизнес благодаря подобным займам.
В завершение эксперт сказал, что в Грузии всегда существовал институт частных займов, который регулировался криминальным миром, и статистика была скрыта от глаз общественности. Сейчас финансовые отношения переведены в цивилизованные рамки. Основной упор СМИ должен быть сделан на повышение ответственности граждан, подписывающих договоры с финансовыми организациями, а не на тиражирование душещипательных историй, которые используют потом различные политические партии в популистских целях, считает Роман Гуцеридзе. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Столетняя годовщина начала Первой мировой войны вызвала интерес журналистов по всему миру. Не обошел памятную дату своим вниманием и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На этой неделе на всей планете отмечают начало Первой мировой войны. Впрочем, так ее стали называть только после начала Второй мировой, но а до этого в основном именовали Великой. В Российской империи ее называли Второй Отечественной или Германской, а после установления советской власти – империалистической. А еще на долгие советские десятилетия она стала забытой войной, в том числе и в Абхазии. Ничего удивительного, что участие абхазов в Первой мировой войне долго оставалось белым пятном в исторической науке, и лишь когда задули перестроечные ветры перемен, за написание книги об абхазской сотне черкесского полка знаменитой туземной конной дивизии, за которой потом закрепилось название «Дикой», взялся Язук Габели. Хорошо знаю о его работе над этой книгой, которую он назвал «Абхазские всадники», по той причине, что в ее издание была вложена и моя небольшая лепта. Дело в том, что мой дальний родственник Язук Габели, уже не молодой к тому времени человек, не был ни профессиональным историком, ни литератором, просто эта тема была ему очень близка, и у него был собран значительный материал по ней. И он обратился ко мне с просьбой подготовить его рукопись к печати. Книга вышла в Сухуми в начале 90-х годов. Противник называл воинов дикой дивизии дьяволами в мохнатых шапках. Страшные слухи будоражили в то время Европу. Русские ведут какую-то неведомую силу, орду из всадников. У тех за плечами черно-белые крылья, и это по-настоящему страшные люди. Современники отмечали, что кавказцы на полях Первой мировой войны показали себя прирожденными воинами, прекрасно владели холодным оружием. Всего в разное время через Абхазскую сотню прошло около 300 всадников из разных районов Абхазии. Мне запомнилось одно из последних появлений на телеэкране Леонида Лакербая в ранге премьер-министра Абхазии. Это было нынешней весной. Леонид Иванович, который в правительстве Абхазии, в частности, руководил организацией юбилеев, говорил о планах руководства республики по увековечиванию памяти о героях той забытой войны, столетие начала которой отмечается нынче, и в частности о замысле поставить им памятник. Это должен быть всадник на коне. Примечательно, что в Абхазии при всех ее традициях уважения к лошадям и конному спорту нет пока ни одной конной статуи. Кстати, мне сразу подумалось, что это мог бы быть памятник самому известному герою абхазской сотни Корнету Лакербаю, который пал на войне смертью храбрых, и о многолюдных похоронах которого в Лыхны остались проникновенные воспоминания современников. Но сегодня, как известно, Леонид Лакербай в отставке. Внимание общественности сейчас сосредоточено на приближающихся президентских выборах, и пока никаких мероприятий, посвященных событиям вековой давности, в республике не было. Лишь на телевидении на обоих каналах вышли материалы, приуроченные к началу Первой мировой. В любом случае, памятник всадникам Абхазской сотни – это, конечно, дело будущего. Мне эта идея кажется очень правильной и симпатичной. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Предвыборная борьба в разгаре. Куда ни глянь, везде обсуждаются кандидатуры претендентов, президенты и вице-президенты, их плюсы и минусы. Кругом сыпятся советы, как следует себя вести, кого надо избирать, что делать со страной. Все это закономерно и естественно. Но не слишком ли мы занялись предвыборной кампанией? Не ослабили ли мы внимание к тому, что творится вокруг? Пишет журналист Юрий Курацкого на страницах газеты «Республика Абхазия». Он отмечает, что по источникам СМИ Грузия пользуется моментом, тем, что Россия занята Украиной, а Абхазия выборами, решила пропагандировать европейские ценности как у себя внутри, так и в Абхазии и Южной Осетии. Наша цель – показать привлекательность Европы, говорят стратеги из Тбилиси. На эти цели западные партнеры Грузии выделили ей 5 миллионов евро. На грядущих выборах августа 2014 года мы должны выполнить свой гражданский долг, опираясь на ум и сердце, а не на сиюминутную выгоду, тайное желание и стремление услышать хруст купюр. Именно сейчас от всех нас зависит, быть Абсны независимой страной или быть республикой, построенной на чужих проектах и существующей на дотациях со стороны, считает Юрий Курасско. Газета «Новый день» публикует мнение клуба «Друзья Абхазии» в странах Западной Европы. В статье «Пора реально проснуться» отмечается, что Абхазия готовится к выборам и вместе с этим к улучшению общественного строя республики. Так можно охарактеризовать позитивную составляющую нынешних процессов в стране. Однако авторы статьи считают, что если внимательно отслеживать подводные течения, то только наивному не бросается в глаза, что есть некая сила, которая стремится использовать накал общественной энергии не в целях оздоровления обстановки в стране, а наоборот для ее радикальной дестабилизации. Третий режиссер хочет доказать миру, что Абхазия на 21-м году после войны так и не состоялась как нормальное государство. Хотелось бы, чтобы из кандидатов в президенты выиграл тот, который поставит на повестку дня не все пропущенное за последние 20 лет решить сейчас и сразу, а самые первоочередные задачи – устранение абсурдного перекоса Абхазии. Суверенитет с одной стороны и фатальная экономическая несамостоятельность с другой, пишет газета «Новый день». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Конгрессмены США вменяют Бараку Обаме превышение полномочий главы исполнительной власти и вторжение в сферу компетенции законодательного органа. Демократы назвали этот демарш республиканцев политиканством и предвыборным трюком, рассказывает Евгений Аронов.
За день до ухода на августовские каникулы Нижняя палата Конгресса утвердила иск к Бараку Обаме, обвинив его в одностороннем, пристрастном и выборочном исполнении законов, которые депутаты приняли и которые президент сам утвердил во всей их полноте. Иск как раз и призван предупредить дальнейшее узурпирование властных полномочий главой исполнительной власти, заявляют сторонники меры. 225 парламентариев проголосовали за возбуждение дела, 201 против. Ни один из демократов не поддержал резолюцию, внесенную республиканцами. 5 республиканцев отмежевались от однопартийцев и голосовали заодно с демократами, причем все 5 – политики консервативного толка. Эти 5 законодателей считают недостаточным добиваться через федеральный суд исполнения президентом им же подписанных законов. Они хотят действовать внесудебно и подвергнуть Обаму импичменту в Сенате. Рассказала Тара Гельфман, профессор юридического факультета университета Сиракуз в штате Нью-Йорк. «Эта затея не стоит выеденного яйца и обернется лишь бессмысленной тратой средств налогоплательщиков», утверждают демократы. А какая, по мнению наших оппонентов, была бы разумная плата за сохранение системы сдержек и противовесов, предусмотренной Конституцией, парируют республиканцы. Отчеты по расходам на частных адвокатов, если стороны сочтут необходимым их нанять, оглашаются в таких случаях публично каждые 3 месяца. Как заявляет руководство Демпартии, республиканцы не обещают остановиться на этом иске, и вполне возможно, он служит лишь плацдармом для грядущей попытки досрочно прекратить полномочия президента Обамы. «Жупел импичмента», — отвечают республиканцы, — используется демократами ради мобилизации своего электората на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс и привлечения пожертвований на избирательную кампанию. Ровно те же самые корыстные мотивы демократы приписывают руководству республиканской фракции в Нижней палате, принявшей решение судить президента. Кстати, сразу 2 воззвания к финансовым спонсорам демократов вышло в среду из Конгресса. Одно еще в ходе прений, второе спустя несколько минут после их завершения. В исковом заявлении республиканцев перечислены только предполагаемые нарушения Обамой статей закона о реформе системы медстрахования. Речь идет в частности о том, не вышел ли Обама за пределы своей компетенции, дважды отложив вступление в силу положения Биля, обязывающего владельцев предприятий с 50 работниками или более, занятыми по меньшей мере 30 часов в неделю, предоставлять своим рабочим медицинскую страховку, либо платить штраф. Исходно это правило должно было заработать в текущем году, но теперь в отношении крупных предприятий со штатной численностью 100 работников и более, оно начнет действовать в следующем году. А в отношении средних предприятий, имеющих от 50 до 99 работников, только в 2016 году. Циркулировали предположения, что помимо избирательного исполнения этого биля, республиканцы изменят Обаме принятые в одностороннем порядке без предусмотренных соответствующим законам консультаций с Конгрессом решение об обмене 5 главарей Талибана на 1 американского военнослужащего. Или противоправное, как считают республиканцы, блокирование Белым домом депортации части нелегальных мигрантов-подростков из Центральной Америки. Мне кажется, что решение сделать это беспрецедентное дело узко фокусированным было политически правильным. И что именно делает этот иск беспрецедентным? Иски к президенту исходят из Нижней палаты Конгресса совсем не часто. За всю историю Америки их было, может быть, от силы 15-20. И до сих пор не было ни одного кейса, где ИСОМ выступала палата представителей как таковая. Раньше это всегда были отдельные депутаты или группы депутатов. Что очень важно в контексте дела против Обамы, о котором мы говорим, это то, что федеральные суды неизменно заявляли ИСОМ, что они выражают лишь свое субъективное мнение, а не позицию палаты представителей в целом. И поэтому все эти иски были отклонены, ибо податели не могли доказать, что президент своим действием или бездействием воспрепятствовал осуществлению функций Нижней палаты как института власти. Вопрос, который теперь встанет перед федеральным судом по иску против Обамы, заключается в том, полномочно ли большинство Нижней палаты судить президента от лица всего 2-палатного Конгресса как института власти, чью работу президент предположительно заблокировал своим прихотливым правоприменением. По оценке профессора университета Сиракуз Тары Гельфман, у ИСОВ есть юридические зацепки для доказывания того, что они могут представлять весь Конгресс. Сроки подачи иска республиканцы не конкретизировали. Разбирательство, включая кассационную стадию, с большой вероятностью затянется на несколько лет и может не завершиться до того, как Обама покинет Белый дом в январе 2017 года.
Рассказывал Евгений Аронов.
Рубрика «Панорама».
Нидерланды не будут посылать на место крушения малайзийского Боинга вооруженную полицейскую миссию. Такая миссия означала бы риск вовлечения третьих стран в украинский конфликт, заявил в воскресенье вечером премьер-министр страны. О дискуссии в Голландии на эту тему материал Софии Корниенко.
В воскресенье на экстренном совете министров страны было принято решение отказаться от идеи введения на место крушения рейса MH17 вооруженной полицейской миссии, за мандатом на которую Нидерланды ранее обращались в ООН. Миссия ставила своей целью обеспечение безопасности судмедэкспертов, следователей и вспомогательного персонала, работающих на территории падения обломков малайзийского лайнера. Однако, учитывая масштаб развернутых за выходные дни военных действий в регионе, близость российской границы и ограниченное число потенциальных участников миссии, правительство Нидерландов пришло к выводу, что вооруженные нидерландские полицейские не смогли бы перевесить силы противника в случае угрозы безопасности миссии. Более того, нельзя исключить риск вовлечения участников такой миссии в вооруженный конфликт на востоке Украины, что, в свою очередь, угрожало бы эскалации этого конфликта на новом международном уровне, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в воскресенье.
За последние несколько дней мы внимательно рассмотрели все возможные сценарии, проконсультировались с военными экспертами, с нашими партнерами Австралией и Малайзией. Территорию крушения самолета контролирует сепаратист, в распоряжении которых находится большое число тяжело вооруженных подразделений на коротком расстоянии от российской границы. Мы пришли к выводу, что достижение военного превосходства международной миссии в этом регионе нереалистично, даже в том случае, если бы мы пошли на массовое привлечение международного контингента. Введение вооруженной полицейской миссии для охраны зоны крушения – может казаться правильным решением с эмоциональной точки зрения, но никак не способствует достижению нашей основной цели по скорейшему возвращению останков погибших. Вместе с нашими международными партнерами мы пришли к выводу, что существует реальный риск прямого вовлечения такой вооруженной миссии в украинский конфликт, что могло бы придать конфликту международный масштаб и означало бы его дальнейшую эскалацию.
По мнению нидерландских аналитиков, отказ от вооруженной миссии – мудрое решение, тем более что на получение мандата ООН ушло бы слишком много времени. При этом Нидерланды планируют увеличить число своих специалистов, занятых на месте крушения. На настоящий момент от Нидерландов в Украине находится более 60 человек. Судмедэксперты, служащие Королевской жандармерии в гражданском и без оружия, и члены Международной следственной группы по расследованию причин катастрофы. В выходные нидерландским экспертам так и не удалось попасть непосредственно на место крушения из-за возобновившихся в регионе боев. В ближайшее время планируется вылет в Харьков еще 60 жандармов. В дальнейшем к ним могут присоединиться еще 100. В Украине также работают 50 представителей Австралии. Еще 100 австралийских полицейских готовы в любой момент вылететь в Харьков из Лондона. Третий партнер Нидерландов, Малайзия, высылает к месту трагедии 68 полицейских. По словам нидерландского премьера, донецкие сепаратисты дали добро на расширение международной экспертной миссии. Переговоры с сепаратистами ведутся через посредника – ОБСЕ. В письме к парламенту премьер Рютте добавил, что ОБСЕ также ведет с сепаратистами переговоры по вопросу ношения иностранными полицейскими огнестрельного оружия в целях самозащиты. Этот вопрос пока не разрешен. Также рассматривается вопрос о размещении на базе украинских больниц дополнительного медперсонала из Нидерландов на случай ранения участников экспертной миссии. Нидерландский парламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу опасности, которой подвергаются работающие в зоне падения обломков Боинга международные эксперты. Ожидается, что миссия по обнаружению всех оставшихся на месте крушения останков и личных вещей пассажиров будет завершена в течение 3 недель. Однако военные действия в непосредственной близости от места крушения серьезно замедляют эту работу. Нидерландское телевидение показало в воскресенье вечером железнодорожную станцию в Торезе, где уже неделю стоит одинокий вагон с личными вещами жертв катастрофы. Теперь без охраны, так как охранявшие его сепаратисты бежали под натиском украинских военных. В субботу в Нидерланды привезли последние из обнаруженных на настоящее время останков погибших. Всего за 4 дня в голландский Хильверсум доставлено 227 гробов. В каждом могут находиться останки больше, чем одного человека. Есть предположение, что на месте крушения еще остаются человеческие останки. Всего на борту разбившегося самолета было 298 человек, из них 194 голландских подданных. Нидерланды взяли на себя работу по опознанию всех пассажиров Боинга, а также возглавили международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Рубрика «Панорама».
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.